эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Схинвали, 20:00, Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Беглецы из Баку после Афгана Мухтарлы. Кто еще опасается за свою безопасность и на кого еще нацелились спецслужбы?
Какие соглашения между Азербайджаном и Грузией? Какие легальные соглашения? Какие нелегальные соглашения? Какие торговли в области нас позиционеров?
Родина как смертельный риск. Есть ли шанс у Мурада Амреева, переданного из Белоруссии в Чечню?
А в данном случае это все используется для того, чтобы обслуживать интересы какого-то там князька.
Жить единым осетинским общежитием. Как Владислав Сурков в Схинвале углублял интеграцию без слияния.
Этот процесс сейчас пойдет более динамично, учитывая, что и в парламенте большинство у партии «Единая Осетия» и исполнительная власть уже возглавляется лидером.
Это, а также про то, что не понравилось Венецианской комиссии в грузинской конституции, про пенсии для абхазских депутатов, рубрики «Итоги недели», «Голоса» и «Гость недели», с которым мы обсудим старые и новые проблемы Дональда Трампа и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Катар отрицает поддержку террористов из черного списка арабских государств. Тереза Мэй сформирует правительство и начнет переговоры по Брекзиту. Каталония объявила дату референдума по вопросу независимости от Испании. В Катаре вновь назвали необоснованными обвинения в поддержке экстремистских организаций. Ранее Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ опубликовали список террористов, которые якобы связаны с Катаром. В него попали 59 человек и 12 организаций. В список вошли некоторые благотворительные фонды Катара, богословы и даже родственник бывшего главы МИД страны. В Дохе заявили, что часть из упомянутых в списке людей никогда не посещали Катар. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что арабские страны могут потребовать от Катара прекращения финансирования экстремистских группировок, изменения редакционной политики телеканала «Аль-Джазира» и отказа от сближения с Ираном. Саудовская Аравия и ее союзники 5 июня объявили о разрыве дипломатических связей с Катаром, начав транспортную блокаду. Катар поддержали Иран и Турция, которая пообещала отправить на базу в Катаре своих военных. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль сегодня призвал снять блокаду, чтобы не допустить эскалации насилия в регионе. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сформирует новое правительство, чтобы начать переговоры по Брекзиту 19 июня. Мэй создаст коалицию с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии. Об этом она заявила, выступая с речью своей резиденции на Даунинг-стрит.
Я сформирую правительство, которое обеспечит стабильность и поведет Великобританию вперед в такой переломный момент для нашей страны. Это правительство будет вести ключевые переговоры по Брекзиту, которые начнутся уже через 10 дней. Мы выполним волю британцев и выведем страну из Евросоюза.
На досрочных парламентских выборах в Великобритании ни одна фракция не получила большинства. Партия Мэй, консерваторы, потеряли 12 мест в парламенте. По итогам голосования у Соединенного Королевства будет так называемый подвешенный парламент. Соперник премьер-министра, лидер лейбористов Джереми Корбин, призвал Мэй подать в отставку. Курс британского фунта резко снизился на утренних торгах на фоне неожиданных результатов досрочных парламентских выборов. Британская валюта потеряла почти 2% к доллару, чуть менее 1,5% к евро. При этом падение фунта стерлингов не настолько сильное по сравнению с тем, как валюта обрушилась после референдума о Брексите. Тогда фунт упал на 11% к американскому доллару.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти испанской провинции Каталония назначили референдум о независимости на 1 октября. Это решение не поддержало правительство страны в Мадриде, сообщает агентство Associated Press. Там заявили, что референдум не состоится, поскольку является незаконным. В правительстве Каталонии не исключают, что могут провозгласить независимость в одностороннем порядке. Жителям региона предложат ответить на вопрос, хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления. Прошлый референдум референдум о независимости прошел в Каталонии в ноябре 2014 года. Конституционный суд Испании обязал Каталонию отменить голосование, поэтому референдум сделали неформальным. Тем не менее, на нем более 80% проголосовали за отделение от Испании. Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу ФБР Джеймса Коми в раскрытии секретных данных. Накануне Коми выступил на слушаниях в Сенатском комитете по разведке. Он заявил, что расследование связи команды Трампа с российскими чиновниками раздражало президента и стало причиной его увольнения с поста директора ФБР. По словам Коми, он получил от Трампа просьбу обеспечить свою преданность и сгладить скандал в отношении бывшего советника Майкла Флинна. Слухи о давлении Трампа на Коми стали проявляться сразу после его отставки. Адвокат Трампа Майк Касовец обвинил Коми в том, что он был одним из источников утечек этой информации в СМИ. Показания экс-главы ФБР на заседании Комитета по разведке стали важным эпизодом в расследовании предполагаемых связей соратников Трампа с Кремлем. В комитете пытаются выяснить, не собирался ли Трамп помешать расследованию, которое вело ФБР по делу бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Президент уволил Флинна в феврале этого года как советник, когда советник не проинформировал Белый дом о своих разговорах с послом России в США. Трампа могут обвинить в воспрепятствовании правосудию.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Венецианская комиссия подвергла критике проект поправок к Конституции Грузии. Европейские эксперты указали на риски свертывания с пути демократического развития. Речь в первую очередь об избирательном законодательстве. О заключении Венецианской комиссии и реакции на него Владимир Унанянц.
Венецианская комиссия раскритиковала ключевые пункты проекта поправок в Конституцию. В частности, речь идет о намерении правящей партии изменить избирательную систему в стране. Новый вариант предусматривает переход исключительно на пропорциональную систему. При этом, согласно предложению грузинской мечты, депутатские мандаты, которые останутся нераспределенными по итогам выборов, должны быть переданы партии, занявшей первое место. Как говорится в предварительном заключении Венецианской комиссии, данная формула несет риск доминирования большинства в парламенте Грузии.
Безусловно, что замена нынешней пропорционально-мажоритарной избирательной системы на исключительно пропорциональную является позитивным шагом для увеличение плюрализма в парламенте. Однако этот позитивный шаг ограничивается тремя механизмами. Для партии сохраняется 5% барьер для прохождения в парламент. Нераспределенные мандаты переходят победившей партии, упраздняются избирательные блоки.
Венецианская комиссия рекомендует принять во внимание другие возможности распределения мандатов. Пропорциональное распределение между всеми партиями, которые преодолеют 5% барьер, установление верхнего предела количества нераспределенных голосов, которые перейдут победившей партии, и или понижение барьера до 2 или 3%, чтобы таким образом распространить пропорциональную систему на оставшиеся мандаты. По мнению вице-президента НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия, это четкий сигнал правящей партии.
Уже в который раз в условиях нахождения у власти грузинской мечты международные организации отмечают, что Грузия не придерживается курса демократического развития. Это отражает инстинкт грузинской мечты узурпировать власть. Исходя из этого, очень важно, чтобы все эти рекомендации были учтены. И с моей точки зрения, для того, чтобы мы получили нормальную конституционную реформу, процесс должен начаться заново.
Председатель парламента Ираклий Кубахидзе со своей стороны уже пообещал, что грузинская мечта сдержит слово и учтет рекомендации европейских экспертов.
Мы еще раз хотим подтвердить нашу готовность учесть все замечания Венецианской комиссии. Мы обещали сделать это, и это обещание остается в силе. По нескольким пунктам возможна проблема перевода. Нам нужно конкретизировать некоторые части.
При этом руководитель фракции грузинской мечты в парламенте Маму Камдинарадзе увидел в заключении Венецианской комиссии подтверждение приверженности правящего большинства развитию плюрализма в стране.
Мы не только планируем ввести максимальные ограничения, но и установить избирательный барьер, и только в случае преодоления партия-победитель сможет сформировать правительство. Так что эта рекомендация, которую, кстати, мы и раньше анонсировали, обеспечит максимальный плюрализм.
Но в оппозиции оппозиции грузинской мечте не верят. Представители Единого национального движения Ника Рура считают, что власти пытаются строить хорошую мину при плохой игре.
Грузинская мечта сейчас лукавит, вовсю изворачивается, чтобы исказить реальную картину. Они либо подчинятся замечаниям Венецианской комиссии, которые полностью справедливы и соответствуют интересам грузинской общественности, либо не подчинятся и этим дадут ясный сигнал, что ни о какой демократии речи не идет.
Критики Венецианской комиссии также подверглись новые принципы избрания президента Грузии. По мнению экспертов, несмотря на то, что в целом введение системы косвенного избрания соответствует европейским стандартам, в условиях отсутствия верхней палаты и длительных традиций независимости судебной системы, противовесом парламентскому большинству в конституционной системе Грузии является именно президент. Поэтому переход на косвенную избирательную систему не должен вызвать постоянное избрание лиц, представленных большинством. Парламентский секретарь президента Анна Долидзе приветствовала такой подход.
Исходя из того, что у нас нет длительной истории демократии, необходимо разработать сдерживающие механизмы, то есть те институты, которые обеспечат равновесие между властными структурами. Сегодня одним из таких институтов является институт президента. У нас есть свои каналы связи с Венецианской комиссией, и мы постоянно консультируемся. Что из этого выйдет, покажет время.
При этом директор НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе считает, что негативные оценки проекта поправок в Конституцию со стороны Венецианской комиссии вызваны нежеланием властей сотрудничать с гражданским сектором.
Очень негативная оценка, и не по одному пункту, в том числе так называемый бонус, если бы были учтены те рекомендации, которые предлагали в свое время неправительственные организации, негативного заключения по этим вопросам не было бы.
Уже на следующей неделе ожидается заседание Венецианской комиссии по этому вопросу, на котором будет выработано окончательное заключение. А с 19 июня рассмотрение поправок в Конституцию начнут на пленарных заседаниях парламента. Ожидается, что законопроект о внесении изменений в действующую Конституцию Грузии окончательно будет утвержден на осенней сессии парламента, предположительно в октябре текущего года. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Чеченского спортсмена Мурада Амриева, переданного вчера Белоруссии российским противникам, под конвоем везут в Грозный. Адвокат уже вылетел в чеченскую столицу. Родители Мурада обратились к официальным чиновникам по защите прав человека в России. Федеральные власти хранят молчание. Амин Умаров разбирался во всем этом.
Адвокат Мурада Амриева Петр Заикин вчера так и не смог попасть к своему подзащитному в белорусском Добруше. Возможности подать прошение об убежище белорусские власти Амриеву не предоставили. Точное время его передачи российским силовикам неизвестно, однако сам факт передачи адвокат подтвердил. Вот что он сказал порталу «Кавказ Реалии». «Нам точно известно, что Мурада уже нет в Белоруссии, а также есть некоторые данные по месту и времени передачи. Сам адвокат вылетел в Грозный. Он собирается защищать права клиента на месте». Позже информацию о передаче подтвердила и МВД по Чечне. На сайте ведомства появилось сообщение, что Мурад передан чеченским оперативникам, которые доставляют его к инициатору розыска в Старопромысловский отдел полиции. Ведомство также сообщает, что он задержан по подозрению в совершении злодейского преступления в использовании подложного паспорта. Напомню, некий высокопоставленный чиновник из полиции в Грозном считает старшего брата Мурада, Зураба, ответственным за давнее покушение на него. Добраться до старшего, чтобы отомстить, чиновник не может, так как тот проживает в Германии. В какой-то момент полицейский решил переключиться на младшего брата, прямо заявив родителям Амриева, что если старший брат не держит ответ, то ответственность переходит к младшему брату, и объявил кровную месть. Ошибка в паспорте Амриева, был перепутан год рождения. Высокопоставленный чиновник из полиции использовал, чтобы объявить Амриева в розыск. Сегодня родители спортсмена Сулумбек и Роза Амриева обратились к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой и председателю Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человеку Михаилу Федотову. Они выразили серьезную обеспокоенность за жизнь сына, которого ранее уже похищали, подвергали пыткам и обещали убить, если старший брат Зураб не вернется из Германии в Чечню. По поводу неправильной даты рождения в паспорте сына, родители Мурада пишут чиновникам, что ошибка произошла по вине сотрудницы ЗАГСа во время боевых действий в Чечне. В просьбе исправить ошибку им было отказано из-за продолжающихся тогда активных боевых действий в республике. В свою очередь, правозащитники говорят об абсурдности обвинений и неправомерности объявления Амриева в розыск. Правозащитник Игорь Каляпин по этому поводу говорит.
Понимаете, все эти базы данных, все эти системы розыска, они созданы для того, чтобы пресекать, предотвращать и раскрывать преступления. А в данном случае это все используется для того, чтобы обслуживать интересы какого-то там князька, который возомнил себя большим боссом чеченской полиции.
Однако ответной реакции федеральных властей так и не поступило. С 4 июня, с момента задержания Амриева брянскими пограничниками, российские власти самоустранились. Игорь Каляпин надеется лишь на то, что случай получил широкую огласку, и Кадыров, священный для мусульман месяц Рамадан, может вмешаться в ситуацию и приструнить взорвавшегося полицейского. В завершении добавлю, что по чеченским традициям объявление кровной мести возможно только в случае убийства. Оно предполагает доскональное изучение обстоятельств случившегося, неопровержимых доказательств вины убийцы и не допускает толкований этой вины. Более того, существуют договорные механизмы, подразумевающие прощение кровника и разные формы компенсации. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Проживающий в Тбилиси азербайджанский оппозиционер Дажгин Агаларлы опасается за свою судьбу. На сегодняшней пресс-конференции он не исключил, что может разделить судьбу своего друга, журналиста Афгана Мухтарлы. Как живут теперь беглецы из Баку в Грузии, выясняла Мзия Пресишвили.
На белом дне с улицы похитили человека, который до того месяц практически мы каждый день были вместе.
Делится своим недоумением Дашкин с грузинскими журналистами. Он и защищающие его интересы юристы Центра по правам человека сегодня организовали пресс-конференцию для привлечения внимания общественности. Дашкин с 2014 года в Тбилиси. Тогда Агаларлы, спасаясь от гонений азербайджанских властей, как разыскиваемый по линии Интерпола, был задержан на границе Грузии. Будучи в экстрадиционном заключении, азербайджанский оппозиционер подал в Министерство по вопросам беженцев Грузии прошение о присвоении ему статуса беженца. Министерство заключило, что действительно в случае экстрадиции на родине Агаларлы может оказаться в опасности. Но тем не менее грузинские власти отказали ему в статусе беженца. Местные службы госбезопасности заключили. Это будет небезопасно для государственных интересов. С помощью юристов Центра по правам человека Дашкин дважды обжаловал решение Министерства по вопросам беженцев в суде. В первой инстанции он победил, а в апелляционном суде уже нет. Это случилось 21 марта. Для дальнейших процедур у Дашкина забрали паспорт. Временного удостоверения личности у него не было. А слежка людей в штатском лишь усилилась.
В последнее время было плачевно ужасно, что интересы страны содействуют тому, что могут похитить также журналистов. То есть интересы страны, насколько, наверное, это имеется в виду личные интересы правительства, так как интересы страны, интересы народов так не могут быть, чтобы кого-то похитили, кого-то экстрадировали, кого-то убили или что-то, ущемляли права, ликвидировали всех прав, как меня, я не знаю, кто я. Если кто-то меня остановит, говорит, кто ты, я не могу ответить, так как у меня нет никакого документа, чтобы предъявлять.
Адвокат Агаларлы, юрист Центра по правам человека Тамара Валиани, отмечает, что за время пребывания его подзащитного в Грузии он неоднократно подвергся давлению. Неустановленные люди, представляющиеся как сотрудники МВД или СКБ, осуществляют на него давление, добиваются с ним встреч для неформального собеседования. Мы неоднократно обращались к следственным органам для установления личности этих людей, но до сих пор эти случаи не расследовали. По словам Тамары Авалиани, они добиваются от МВД также своевременной выдачи Дашкину Агаларлы временного удостоверения личности, пока соответствующая миграционная служба МВД не решит его вопрос. Правозащитница рассказывает, что помимо Агаларлы, они защищают интересы еще нескольких граждан Азербайджана, которые после случая журналиста Мухтарлы еще больше опасаются за свою жизнь, но предпочитают пока об этом публично не говорить. Глава департамента по вопросам репатриации и беженства Иракли Кокая – уверяет, что Дашгину не грозит экстрадиция. Ссылаясь на секретность дела, он отказывается назвать те причины, по которым СГБ решила не присваивать Агаларлы статус беженца. Но даже его существующим положением все фундаментальные права Агаларлы защищены, говорит Иракли Кокая.
Гарантированно могу вам сказать, что этому человеку не грозит депортация на родину. У него есть право оставить Грузию самовольно и уехать в любую страну. Более того, этот человек не будет нелегалом в нашей стране, поскольку миграционный департамент МВД рассматривает вопрос его пребывания в стране и присвоит ему специальный статус.
Когда именно, Иракли Кокая точно не знает, но заверяет, что это будет скоро. Но на фоне дела Афгана Мухтарлы слова грузинского чиновника не вселяют оптимизма. Сегодня районная прокуратура отказала Мухтарлы и его жене в просьбе признать их пострадавшими. Соответственно, адвоката Мухтарлы вновь откажут в ознакомлении со следственными материалами. Не спешит и главная прокуратура Грузии забрать дело у МВД. На это настаивает сторона Мухтарлы. Они не исключают, что предполагаемое похищение журналиста не обошлось без помощи местных спецслужб или же полицейских. Опасаясь за свою судьбу и за судьбу своего друга, азербайджанский оппозиционер Дашкин Агаларлы задается вопросами.
Что они думают, что задумывают? Или какие соглашения между Азербайджаном и Грузией? Какие легальные соглашения? Какие нелегальные соглашения? Какие торговли в области нас, оппозиционеров?
Эти вопросы волнуют и грузинских оппозиционеров, журналистов и правозащитников, но ответа на них нет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Еще более глубокую интеграцию пообещал в Цхинвале помощник президента России Владислав Сурков, прибывший в самопровозглашенную республику Южная Осетия. О том, до какой степени возможна близость без слияния, выясняла Жанна Тарханова.
Помощник президента России Владислав Сурков, прибывший в Южную Осетию с двухдневным визитом на встрече с председателем парламента Петром Гасиевым, подчеркнул, что российская сторона выражает, цитата, «солидарность с новым политическим лидером Южной Осетии, потому что у нас общие цели и задачи», конец цитаты. По словам Суркова, стороны продолжают работу над реализацией договора о союзничестве и интеграции, цитата, «предстоит ряд ратификаций, принятие других законодательных актов, вытекающих из этих взаимных обязательств. Я со своей стороны могу еще раз подтвердить, что Россия продолжит выполнять свои обязательства с учетом наших финансовых и иных возможностей», конец цитаты, подчеркнул Владислав Сурков. Пожалуй, ключевой темой встречи помощника российского президента с главой законодательной власти Южной Осетии стали, цитата, «идеи углубления интеграции Южной Осетии с Россией». По мнению Владислава Суркова, российская сторона готова рассматривать идеи по углублению интеграции с Российской Федерацией, цитата. «Я считаю, что мы еще далеки от того уровня интеграции, к которому объективно стремятся и Россия, и Южная Осетия. Интеграция должна быть глубже и всесторонней. У нас тоже есть скептики, которые считают, что достаточно того, что есть, но преобладает мнение о необходимости более тесного, близкого сотрудничества, в том числе для большей безопасности Южной Осетии и, главное, для повышения здесь уровня жизни населения. Интегрируясь по всем направлениям, мы, безусловно, будем стремиться к тому, чтобы условия Южной Осетии приближались к российским стандартам жизни». Конец цитаты. Сурков отметил, цитата, что благодаря поддержке и принципиальной позиции председателя парламента Анатолия Бибилова, парламентского большинства, мы смогли добиться той редакции договора, которая была желательна для России. Конец цитаты, напомнил Владислав Сурков. Говорит политолог, директор Центра информационных технологий «Интеллектуальные ресурсы» Коста Дзугаев.
Думаю, что нужно только приветствовать такое заявление Суркова. Оно ожидаемо и естественным образом укладывается в технический курс, которому народ в большинстве своем оказал поддержку на выборах.
Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов напоминает, что одним из предвыборных обещаний Анатолия Бибилова и его партии было снятие препятствий пограничных и таможенных между Северной и Южной Осетией.
Видимо, сейчас Москва со своей стороны уже делала определенный посыл, что она готова вернуться к рассмотрению вопросов, связанных с договором. сторону внутреннюю. Поэтому как бы это месседж, что Москва готова рассмотреть эти вопросы и, соответственно, ждет новых предложений от юго-российской стороны. И, конечно же, основной акцент будет сделать на то, чтобы сделать вопросы пересечения границы максимально прозрачными для государственных властей.
Юрий Вазагов отмечает, что на встрече помощника президента России и спикера юго-осетинского парламента речь шла не об объединении с Россией, а о параметрах интеграционной политики. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Между тем, приходят из самопровозглашенной республики очень тревожные новости. С одной из них начал свой традиционный обзор итогов юго-осетинских итогов недели Мурат Гукимухов.
Начну с главного. Вчера около часа дня по Москве исчезла гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили. Родственники Тамары подняли тревогу в социальных сетях, стали опрашивать жителей поселка. Быть может, кто-то из них видел Тамару. Оказалось, что некоторые действительно видели, как на улице, неподалеку от ее дома, возле Тамары остановился автомобиль, из которого выскочили мужчины, затолкали ее в салон и уехали. Позже в социальных сетях появился пост одного из тбилисских пользователей, который сообщил, что его родственники в Ленингоре тоже видели из окна, как Тамару заталкивали в автомобиль. По их утверждению, это был автомобиль Комитета госбезопасности. Тамара вернулась домой под утро. По словам родных, женщина в подавленном состоянии. О том, кто ее похитил, говорить отказывается. Как показывает практика, так бывает, когда перед тем, как отпустить жертву, с нее берут подписку о неразглашении. Это тревожный сигнал. Быть может, кто-то решил, что после смены руководства у него теперь стало больше прав, больше возможностей чинить произвол. А может, это злонамеренная дискредитация новой власти, дескать, смотрите, не прошло и 2 месяца, а на улицах республики уже похищают людей. В связи с этим хотелось бы обратить внимание руководства республики на это происшествие. А мы, в свою очередь, будем следить за развитием событий. На этой неделе Анатолий Бибилов представил новых министров внутренних дел, сельского хозяйства, здравоохранения, а также глав Схинвальского, Ленингорского и Знаурского районов. Таким образом, кабинет министров почти сформирован. Вакантными остается лишь должность Министерства обороны. Коснусь некоторых кадровых решений, которым местное общество проявило наибольший интерес. Министром внутренних дел назначен Игорь Наниев, который работает в органах с 91 года. Известно, что он долгое время служил в ОМОНе, затем занимал должность начальника Схинвальского УВД. Наниев хорошо известен в Южной Осетии как человек, воевавший за независимость, посвятивший жизнь службе в силовых ведомствах. По информации моей коллеги Ирины Келексаевой, его назначение министром внутренних дел ожидалось еще 5 лет назад, когда к власти пришел Леонид Тибилов. Однако реализовал эту идею уже Анатолий Бибилов. По оценкам ее респондентов, это одно из самых удачных кадровых решений нового президента. Новым министром здравоохранения стал столичный доктор, 43-летний Георгий Тотчеев, профессор кафедры акушерства и гинекологии Российского университета дружбы народов, доктор медицинских наук. То есть человек с признаками хорошего специалиста. Посмотрим, как это отразится на общем уровне здравоохранения республики. Анатолий Бибилов назначил начальником госохраны Ацамаза Бибилова. Госохрана – это специальное подразделение, призванное охранять первых лиц государства и особо важный объект. В бытность Эдуарда Кокойты госохрана стала еще и инструментом такого неформального и, как правило, незаконного давления на неугодных. Вполне понятно, что и штат набирался по принципу личной преданности, и самим служивым позволялось многое. Поэтому после прихода к власти Леонида Тибилова в республике многие говорили, что невозможно контроль над этим ресурсом просто так передать от одного президента к другому, а значит, госохрану необходимо распустить. Но тогда Леонид Тибилов рискнул и ограничился сменой командования госохраны. Он назначил на этот пост своего бывшего коллегу-чекиста, советника председателя КГБ Мурата Гучмазова. Теперь Анатолий Бибилов, в свою очередь, ставит во главе охраны своего проверенного друга. Сотрудник госохраны Ацамаз Бибилов приблизительно 15 лет моложе Анатолия Бибилова, что, впрочем, как говорят, не мешает им быть друзьями на протяжении многих лет. Эту дружбу некоторые даже сравнивают с отношениями младшего и старшего брата. Это кадровое назначение по принципу личной преданности, что, наверное, вполне естественно, когда речь идет об охране. Мэром Схинвала стал Алан Кочев, в 2011 году кандидат в президенты Южной Осетии, которого сняли с дистанции под предлогом драки с депутатом и 6 месяцев продержали в тюрьме. В четверг в Южную Осетию с рабочим визитом прибыл Владислав Сурков. В Схинвале он побывал на строящихся объектах, встретился с представителями руководства и общественной организации. Вместе с президентом Анатолием Бибиловым они проверили, как принимает маленьких пациентов новая детская многопрофильная больница в Схинвале. В общем, это такой первый кураторский визит к новому начальству. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, похищенный недавно в Тбилиси, требует встречи с послом Грузии в Азербайджане Таймуразом Шарашинидзе. Об этом со ссылкой на адвоката Мухтарлы Эльчина Садыгова сообщает Мейдан ТВ. Как сообщили в посольстве Грузии, они проинформированы об этом. Также в посольстве отметили, что посол Таймураз Шарашинидзе несколько дней назад отправился в Тбилиси и вернется через неделю. Накануне около часа дня по Москве в Ахалгоре пропала гражданская активистка Тамара Мяракишвили. Родственники сообщили, что женщина перестала выходить на связь, ее телефон был выключен. По словам очевидца, недалеко от ее дома Тамару затолкали в автомобиль мужчины в гражданском. Другой очевидец, житель Ахалгоре, видел из окна, как активистку увезли в машине КГБ самопровозглашенной республики. По словам родственников, Тамара вернулась домой под утро. Пока гражданская активистка воздерживается от комментариев и не общается с прессой. В Руставе-2 опровергают информацию об отставке генерального директора телекомпании Ники Гварамия. Информацию об отставке Гварамия грузинские СМИ распространили накануне вечером. Согласно неофициальным данным, это произошло на совещании руководства компании, на котором присутствовал один из владельцев канала Гия Караманишвили. Гварамия ранее заявлял, что подаст в отставку, если не справится с финансовыми проблемами, которые в последнее время испытывает телекомпания. Из-за ареста своих счетов во время многочисленных судебных тяжб, вызванных претензиями бывших владельцев. Также есть версия, согласно которой Гварамия после отставки возглавит избирательный штаб зала Удумашвили, который получил предложение стать кандидатом в мэры Тбилиси от оппозиционной партии «Единое нацдвижение», информируют новости Грузия. В Нью-Йорке сегодня должно состояться судебное заседание по вопросу освобождения из заключения двоих грузинских спортсменов Автандела Хурцидзе и Ливана Макашвили, задержанных в США вместе с членами преступной группировки, передают новости Грузия. Как уже сообщалось, во время масштабной спецоперации в Нью-Йорке полиция задержала 33 человек, среди них 15 грузин. Американский суд может выпустить задержанных спортсменов под поручительство. Информацию об этом в Фейсбуке распространил друг Хурцидзе, боксер Мираб Валишвили. По его информации, задержанные спортсмены отказались от предоставленного бесплатного адвоката, поэтому процесс был перенесен на другой день. Оба задержанных спортсмена не согласны с предъявленным им обвинением в причастности к деятельности преступной группировки. По информации адвоката Ливана Наталишвили, который представляет за интересы Макашвили, его подзащитный был задержан во время масштабной спецоперации по ошибке. У него нет ничего общего с криминальной группировкой. По данным американской прокуратуры, криминальная группировка выходцев из бывшего СССР совершала убийства, разбой, а также хакерские атаки на компьютеры различных казино. В обвинительном заключении указано и то, что непосредственное распоряжение членам преступной группировки давал грузинский вор в законе Рожден Шулая.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии, по данным службы аудита, бонусы и премии госслужащих в прошлом году превысили 320 миллионов лари, что на 6% выше аналогичного показателя 2015 года. В то же время в Грузии зафиксировано рекордное число людей за чертой бедности – около 800 тысяч. Тенденции сопоставлял наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Обширный доклад службы госаудита выявил ежегодный прирост на 6% премий и надбавок, выдаваемых в государственных ведомствах страны. К примеру, если в 2014 году в виде бонусов госчиновники получили 290 миллионов лари, то в 2015 году этот показатель возрос до 303 миллионов, а в этом году впервые в истории превысил планку в 320 миллионов лари. В заключении госаудита говорится, что некоторые министерства и ведомства в обход существующих норм самовольно увеличивали суммы надбавок, что привело к перерасходу госсредств. По словам главного аудитора страны Лаши Тордия, существующая система выдачи надбавок и премий работает на эгоизм госведомств.
Мы считаем, что надбавка и премии являются составными частями системы поощрения чиновников, которые выполняют сверхурочную работу или перевыполняют то, что запланировано. Но когда общепринятой практикой министерств становится ежемесячная выдача бонусов на протяжении всего года, то она должна быть квалифицирована как зарплата, что позволит избежать злоупотреблений.
Социолог Серго Чехладзе напоминает, что согласно данным Грустата за прошедший год, каждый пятый житель Грузии находится за чертой бедности, и улучшение ситуации не происходит на протяжении последних 5 лет.
Количество людей, проживающих за чертой бедности, за прошедший год выросло на 0,5%. Социальная пропасть между чиновниками, получающими многотысячные бонусы, и малоимущим населением растет, что говорит об отсутствии внятной стратегии в этом направлении. Можно говорить и о недостатках методологии подсчета бедных, так как потребительская корзина семьи из 3 человек в месяц определена на уровне $100 США и не учитывает инфляции. Никто не против выдачи премии, однако это должно происходить постфактум, в соответствии с объемом выполненных работ, а не как зачастую происходит сейчас, когда чиновник, отработавший 3 дня, получает квартальную премию. Одной из записей в Конституции о построении социально ориентированного государства, что было декларировано большинством, проблему точно не исправить.
Экономист Йосиф Арчвадзе также считает, что у государства нет внятной политики в социальной сфере.
Все зависит от критериев определения черты бедности. Думаю, если провести подсчет по американской модели, бедных получится намного больше, хотя и приведенная цифра внушает тревогу. Необходима разработка внятной социальной программы, которая позволит этим людям выйти из крайне бедственного положения. У нас сохраняется самая высокая разница между доходами бедных и богатых не только среди государств Восточной Европы, но и всего постсоветского пространства.
Заявил Йосиф Арчвадзе. В целом, по словам специалистов, непомерные аппетиты министерств идут вразрез с декларированным курсом большинства грузинской мечты по построению социально ответственного государства. Напротив, статистика последних лет демонстрирует обнищание населения на фоне роста благосостояния чиновников. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии на этой неделе разразился скандал после публикации обращения Совета Общественной Палаты Самопровозглашенной Республики с предложением назначить высокие пенсии депутатам первого так называемого «золотого созыва парламента», рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Одной из самых бурно обсуждаемых тем в абхазском обществе на этой неделе нежданно-негаданно стало обращение Совета Общественной Палаты Республики в парламент Абхазии с предложением установить персональную пенсию депутатам первого созыва парламента 1991-1996 годы с 1 июля сего года в размере 50 тысяч рублей. Все началось в понедельник, 5 июня, с публикации этого обращения на сайте ГИА «Абсны Пресс». Мнения на сей раз оказались на редкость единодушными, отличаясь лишь разной степенью негодования. И в хоре критиков обращения слились голоса провластных и оппозиционных комментаторов. Парадоксальность ситуации в том, что шквал возмущений, который обрушился на инициаторов предложения, включая упорное стремление некоторых докопаться до их конкретных имен, совершенно не вяжется с тем, что в нашем обществе вокруг того исторического созыва давным-давно сложился некий ореол славы и почитания. Словом, возникла коллизия, явно нуждающаяся в осмыслении и извлечении из нее уроков на будущее. Лично мне в связи с ней вспомнилась памятная с детства шутливая фраза «золотые слова и, главное, вовремя сказанные». И впрямь самое верное в принципе утверждение, прозвучавшее в неудачном контексте, может быть воспринято в штыки. В данном случае неудачный контекст объясняется в таком типичном интернет-комментарии. Когда бюджет государства, как побитый ураганом, весь в дырах, палата считает возможным тратить ежемесячно 900 тысяч рублей на персональные пенсии достаточно обеспеченным людям. Ведь не последний кусок хлеба доедают. Стыдно. Конец цитаты. Впрочем, на рассуждение о несвоевременности можно возразить и вопросом, а когда, собственно, в послевоенной Абхазии жизнь была настолько благополучной, чтобы предложение Совета ОП прошло как по маслу? Ну, не знаю, возможно, все же в период после признания Абхазии Россией, когда в республику бурным потоком пошла российская финансовая помощь до экономического кризиса, плюс еще в преддверии какой-нибудь юбилейной даты, скажем, победы в Отечественной войне народа Абхазии, общественная реакция могла бы оказаться иной, более благосклонной. В обращении названы следующие лица: Эмма Авицба, Нателла Акаба, Александр Анквап, Владимир Ашхацава, Валерий Бганба, Олег Огварамия, Олег Домения, Валерий Гурджио, Сократ и Клементий Джинджолия, Владимир Зантария, Валерий Кварче, Станислав Лакоба, Леонид Лакербая, Геннадий Ломия, Давид Пилия, Саид Таркил, Альберт Тополян, Сергей Шамба. Один из названных, экс-президент Абхазии Александр Анквап, после разразившегося вокруг обращения скандала, сделал заявление, в котором отметил, что он еще до этого был против него, и предложил: «Кто-то из моих коллег по первому созыву парламента сегодня испытывает трудные времена, есть проблемы со здоровьем, но я считаю, что эти вопросы нужно решать индивидуально в порядке исключения». Конец цитаты. Многие комментаторы с этим мнением согласились. В опубликованном списке парламентариев первого созыва есть люди, и давно отошедшие от политики, и находящиеся ныне во власти, и оппозиционеры. Поэтому нетрудно предположить, что у многих политизированных критиков обращения одной из составляющих их гнева было: «Ах, еще и этим такую пенсию платить, кого мы не любим?» Президент Рауль Хаджимба на последней пресс-конференции, по-видимому, специально для тех в обществе, кто наезжал на общественную палату, пролил свет на предысторию. Насколько мне известно, в общественную палату обратились представители самого Золотого парламента. Общественная палата просто передала в администрацию президента то письмо, но у нас на этом этапе пока таких возможностей нет. Конец цитаты. Мне, кстати, называли имя депутата первого созыва, принесшего это обращение в общественную палату. Но абсолютно не вижу тут смысла его называть. Зачем? Чтобы его начали клеймить? Ну, во-первых, не думаю, что это была только его личная инициатива. Во-вторых, человек действовал, как говорится, из лучших побуждений. Просто даже самым мудрым далеко не всегда удается просчитать последствия своих поступков, когда эти последствия складываются из множества составляющих. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
В рубрике «Голоса» Зарина Сынакоева из Цхинвали.
Чего вы ожидаете от нового мэра и как вы считаете, за что в первую очередь он должен приняться?
Я сама живу в корпусе. Как мы получили этот дом? Ни разу вот эти подъезды не ремонтировались. В ужасном они состоянии. Неухоженные. Вот если можно было их, чтобы немножко подремонтировали, чтобы приятно было выйти из дома, а то внутри дома ремонт, выйдешь на такое, все кругом грязь. Вот я бы это от него и от него хотела. Ну, все хорошо, вот идешь по городу, глаз радуется, все чисто, Манавка, центр, и вокруг домов тоже кое-где вот такие плитки, очень чисто, вот это очень радует. Я сама возле озера живу, лично облагорожен наш двор. Это радует. Надежда есть. Может, он еще в городе что-то сделает, чтобы вот не сказали, что вот с новым миром у нас все это изменилось в лучшую сторону.
Ну, конечно, много ожидаем от мэра. И благоустройства города, и инфраструктуры, и вообще, наверное, озеленение, потому что то, как кромсают наши деревья, это вообще ужас. Хотелось бы, конечно, узнать и политику в отношении молодых семей, администрации города. Ну, вообще, во многом все, потому что в городе нужно много еще изменить к лучшему.
Я жду от нового мэра, по крайней мере,
Звучит, конечно, смешно, но что-нибудь нового. По крайней мере, чтобы каждый день, даже почему каждый день, хотя бы раз в неделю город убирали, потому что человеческий, вот, выйти и погулять. Я даже иногда в машине могу от окна опять, потому что пыль везде. Поэтому хотелось бы, чтобы улицы иногда мыли. Что бы я еще хотел от нового мэра, так это, чтобы немного они посмотрели на город сами. Потому что сейчас в городе, честно говоря, скучновато. Даже если вот сейчас жарко, хочется выйти в город, а куда? Что сделать? Чем заняться? Никто ничего не знает. Поэтому единственный вариант — это либо поехать в парк, либо за город. Ну, еще я хотел бы, чтобы он посмотрел на водопровод. Меня этот вопрос давно волнует, потому что постоянно идет плохая вода. С песком, с разными листьями, ветками, что там только не бывает. Все забивается, при том вода идет не постоянно. Поэтому очень и очень это усложняет жизнь. Поэтому просим мэра проследить за тем, чтобы вода стала чище.
Вот за что надо взяться, это вот коммуникации у нас пришли в негодность, и сколько раз мы обращаемся и уже опустили руки. В нашем многоквартирном доме постоянно заливает подвал. Коммуникации, вот эти канализационные трубы, колодцы пришли уже в негодность, они аж обваливаются прямо. Хочется, чтобы он обратил на это внимание. Хотя бы принял людей, выслушал. А то мы пишем письма, принесешь, оставишь, а потом тебе говорят, что это не к ним относится.
Чего вы ожидаете больше всего от нового мэра? Как вы считаете, что в первую очередь в нашем городе нужно сделать?
Ну, я не знаю, поддерживать то, что у нас есть. Да, потому что у нас Алан Юрьевич у нас был очень хорошим мэром, у нас чисто, хорошо. Я так думаю, чтобы Алан Григорьевич тоже поддерживал все это. Больше ничего нет. Здоровья им обоим.
Зарина Санакуева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Гость недели.
Бывший директор ФБР Джеймс Коми дал показания на публичных слушаниях в Сенате о причинах его увольнения, в которых многие наблюдатели подозревают давление президента на ход расследования связи его окружения с Россией. Ход слушаний и возможные последствия мы обсуждаем с политологом Юрием Федоровым. Юрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это многие воспринимают все это как политическое землетрясение. На самом деле, насколько вот важен сам факт слушаний с одной стороны, ну и то, что сказал на них Коми с другой стороны?
Ну, вы знаете, я бы использовал выражение Михаила Горбачева, знаменитое или печально знаменитое, процесс пошел. Собственно, вот эти слушания — это второй такой элемент в процессе подготовки импичмента. Первый был назначение специального прокурора, который призван расследовать вмешательство России в избирательный процесс, выборы, президентские выборы в Соединенных Штатах в 16-м, в прошлом году. И все другие связанные с этим сюжеты, как было сказано в решении о назначении специального прокурора. И второй момент – это вчерашнее выступление Джеймса Коми, бывшего директора ФБР, который, во-первых, подтвердил то, что бюро уверено в том, что Россия осуществляла сотни хакерских атак против государственных и частных организаций в Соединенных Штатах. И второе, из его выступления следовало, что президент Трамп пытался оказать на него влияние или давление, тут и так можно сказать, с тем, чтобы прекратить расследование, которое ведет Федеральное бюро расследований в отношении бывшего советника по национальной безопасности генерала Майкла Флина. То есть, если будет найдено подтверждение словам или свидетельствам бывшего директора ФБР, то Трампу могут предъявить обвинение в том, что он препятствует или препятствовал осуществлению правосудия. Это очень серьезное обвинение, это уголовное преступление по американскому законодательству, и не только американскому. И если будет доказано, что это так, то будет, то начнется уже формальный процесс импичмента.
А вот пока, пока это все-таки неформально, то, что эти слушания. Это скорее такие, ну, такие теледебаты, да, в которых пытались выяснить и прояснить позиции сторон. Или это нечто большее?
Нет, я бы сказал, что тут, видите, тут очень важно, что Джеймс Коми выступал под присягой, он давал свидетельские показания, правда, перед комитетом Сената, а не перед судебным следствием, но тем не менее, это очень важное заявление, это фактически, ну, как свидетельство в судебном процессе. Он выступает в качестве свидетеля, который доказывает, который обвиняет президента в совершении определенного уголовного правонарушения, которое является уголовно наказуемым.
Насколько удалось республиканцам смягчить ситуацию? Насколько им удалось вчера, ну, если не защитить, но хотя бы отвести немного удар или хотя бы выиграть время? И собираются ли они это делать, кстати?
Вы знаете, тут ведь я смотрел эти слушания, и слушал их, и смотрел, и у меня было такое впечатление, что да, некоторые, но не все представители республиканской партии, вот, которые заседают в этом комитете, они действительно пытались не то чтобы поставить под сомнение слова бывшего директора ФБР, этого не было. Но они пытались как-то акцентировать внимание на том, что Джеймс Коми не вовремя, не сразу выступил со своими обвинениями, что он колебался. И тем самым как бы старались, ну, немножечко поставить под сомнение не то, что он говорил, не сам факт того, что президент Трамп пытался воздействовать на него, а вот поставить под сомнение его личную, ну, если хотите, порядочность, сам, что-то вот в таком духе. Это достаточно типичный прием адвокатов и прокуроров, кстати, в судебном процессе в Соединенных Штатах, да и во многих других странах, когда спор идет не по существу дела, а по личности, как бы по личности и по мотивам свидетеля. Вот тут такое впечатление складывалось. Но я бы сказал еще вот что. Вы понимаете, у республиканцев сложное положение. У них есть две точки зрения в партии, насколько можно судить сейчас. Одна сводится к тому, что нужно поддерживать президента до последнего. Но есть и другая точка зрения, которая сводится к тому, что если президент останется у власти, президент Трамп, то республиканцы рискуют проиграть будущие промежуточные выборы в Конгресс, которые будут через 2 года, ну, через полтора сейчас, через полтора года. И им, может быть, считают они эти группы в партии, считают, что, может быть, лучше сейчас провести импичмент. Это значит, что к власти приходит нынешний вице-президент Майкл Пенс, тоже республиканец, естественно, но гораздо более такой традиционный республиканец, я бы сказал. И это более надежный способ сохранить большинство в Конгрессе, в Сенате и в Палате представителей. Так что у них не единая позиция по этому поводу.
И вот что теперь делать с этим большинством? Как бы в этой ситуации все эти слушания, все даже попытки провести импичмент вроде бы невозможно, да? Группа, которая за импичмент республиканцев, ну, в открытую же тоже не может к этому призывать. А вот что им теперь делать до выборов, до промежуточных выборов?
Ну, видите, тут могут быть разные варианты. Эти группы могут считать, что, ну, как бы все уляжется рано или поздно, что президент сделает какие-то важные и такие рассчитанные на завоевание поддержки общественного мнения шаги, ну, вроде того, как Трамп получил достаточно большую поддержку, отправив эти самые крылатые ракеты, томагавки для удара по сирийской авиабазе. Вот такого рода акции могут, конечно, поднять престиж президента и как бы смикшировать вот это вот негативное впечатление, которое оставляет вся эта история с расследованием российского вмешательства в американские выборы и контактов влиятельных членов предвыборной кампании или избирательной кампании Трампа с российскими дипломатами и разведчиками. Вот это вот. Но тут пока еще очень много неясного, понимаете, как будут дальше развиваться события, будет ли доказано, скажем, что Майкл Флинн, бывший советник по национальной безопасности, действительно вел какие-то слишком уж вольные разговоры с российским послом Кисляком. Но тут, но процесс, я повторяю, процесс идет, и я думаю, что большинство в республиканской партии сейчас предпочитает не ставить особо палки в колеса вот этому процессу. Потому что, кстати говоря, Трампа в республиканской партии многие не любят, многие чисто вынуждены его сейчас поддерживают. Но он, в общем, в партии особой популярностью не пользуется. И большинство, поддержки большинства из, скажем, республиканских членов Конгресса, по сути дела, у него может и не быть. Другое дело, что они не декларируют вот эти вот свои негативные отношения к президенту, но оно у них есть.
Юрий, а, собственно говоря, о чем мы говорим? Вот он ведь сама по себе связь с российскими даже спецслужбами, это же неизменно рознь, да? Это, нет ли здесь такого феномена, что попытка отбиться куда более криминальна, чем сам проступок? А вот то, что было, собственно, отчасти с Клинтоном.
Значит, вы знаете, тут есть, значит, первый момент. Это контакты и разговоры Майкла Флинна с Кисляком. Дело в том, что Флинн потом солгал вице-президенту Пенсу, поставил его в неприятное положение в дурацкое, когда Пенс заявил со слов Флинна, что у того не было никаких контактов с Кисляком и что он не обсуждал с ним отмену санкций. На самом деле такой разговор был у Флинна с Кисляком. И вот это уже это является нарушением одного, правда, очень старого закона, американского закона, если я не ошибаюсь, называется закон Логана или акт Логана, по которому людям, которые не являются официальными представителями правительства Соединенных Штатов и не входят в это правительство, запрещается вести серьезные переговоры с представителями враждебного государства. Вот он примерно так звучит.
Ну и, казалось бы, при чем тут Трамп? И пока все-таки Россия не враждебное государство.
Пока Трамп ни при чем. Но Трамп пытался, судя по всему, пытался, хотя он отрицает это, пытался приглушить или заставить ФБР прекратить расследование связи Флинна с Россией. А там довольно много всяких сюжетов, в том числе получение, правда, почему-то через турецкие каналы, через одного турецкого лоббиста в Вашингтоне, получение примерно $500,000 за какие-то услуги. В общем, Флинн довольно глубоко запутался в таких непонятных финансовых операциях. Он получал какие-то деньги от России, деньги от турецкого лоббиста, но, правда, связанного с Россией, вот эти $500,000. Он не рассказывал о своих контактах с российскими представителями. Он, по-видимому, но тут тоже вопрос еще не ясен, скрыл какие-то факты из своих контактов с российскими представителями, когда обновлял допуск к, ну, если говорить по-русски, к высшей форме секретности. Mm-hmm. Это было в прошлом году, он некоторые вещи не упомянул. Все это сейчас всплывает, и это, в общем, очень какая-то такая неприятная психологическая атмосфера в Вашингтоне.
Но пока это все не криминал для самого Трампа.
Да, пока это не криминал, но видите, вот что произошло. Коми обвинил Трампа в том, что тот пытался помешать ему в расследовании...
Юрий, у нас 15 секунд, простите, да.
Да. Вот, и Трамп правда, не под присягой, но все-таки заявил, что это вранье, и что Коми вообще непонятно, чего такое говорит.
Ясно.
Значит, следующим шагом будет допрос Трампа под присягой, это не исключено. И тогда возникнет конфликт, потому что два человека...
Да, Юрий, вынужден вас прервать на этом месте. Спасибо, спасибо.
Хорошо,
напомним, мы обсуждали вчерашнее выступление Джеймса Коми с политологом Юрием Федоровым. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.